В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00, в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: политический кризис в Южной Осетии лишь углубляется, Алла Джиоева объявила дату своей инаугурации. Грузия вновь обращается к Абхазии и Южной Осетии с предложением широкой автономии. Александр Анквап не пришел на съезд партии «Единая Абхазия». Все это слушайте в ближайший час или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Тегеран сегодня отправилась группа представителей МАГАТЭ. Лига арабских государств приостановила работу своей миссии наблюдателей в Сирии. Все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана к концу 2014 года. В Тегеран сегодня отправилась группа представителей Международного агентства по атомной энергии. В ходе трехдневного визита представители МАГАТЭ намерены обсудить с иранскими властями последние опасения международного сообщества относительно ядерной программы Ирана. Руководитель группы инспекторов МАГАТЭ Херман Хертес перед отъездом в Тегеран отметил, что диалог с Ираном необходимо было начать уже давно. Иранские власти при этом заявляют, что будут сотрудничать с МАГАТЭ, дали понять, что не намерены отказываться от дальнейшего обогащения урана, из-за которого США и их союзники подозревают Тегеран в стремлении стать обладателем атомного оружия. Последнее время, несмотря на ужесточение странами Запада санкций против Ирана, как мировые державы, так и Тегеран выражали готовность возобновить переговоры о ядерной программе, которые были прерваны год назад без каких-либо результатов. Лига арабских государств приостановила работу своей миссии наблюдателей в Сирии в связи с эскалацией насилия в этой стране в последние дни. О решении Лиги заявил в субботу в Каире заместитель ее генерального секретаря Ахмед Бен Хели. По его словам, около 100 наблюдателей из арабских стран прекратили работу и вернулись в гостиницу в Дамаске, где будут ожидать дальнейших распоряжений. За последние несколько дней в Сирии в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Башара Асада погибли не менее 80 человек. Только в субботу, по данным официального Дамаска, при нападении вооруженных оппозиционеров погибли более 10 военных. Активисты оппозиции, в свою очередь, сообщили об убийстве в городе Хама 17 человек, ранее арестованных силами безопасности. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся разрешенный властями митинг за гражданскую активность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«Путин, ты уволен. За новую Россию без жуликов и воров. Путина в отставку, власть на переплавку. Мы за честные выборы». С такими лозунгами вышли люди на Пушкинскую площадь. Митинг «За гражданское действие, за гражданскую активность» был организован движением, зародившимся на площадке Facebook. О цели акции рассказал «Радио Свобода» активист Марк Гальперин.
«Мы хотим побудить людей к тому, чтобы они просыпались, чтобы они боролись за свои права от ЖЭКа до президентских выборов. Мы будем призывать на несколько акций. Завтра идет пробег по Садовому кольцу. 2 числа идет пикетирование с призывом выйти 4-го. Люди каждую станцию метро закроют, если можно так сказать, с плакатами будут стоять и раздавать листовки с призывом. И, собственно, 4 число каждый из наших выступающих будет затрагивать эту тему и призывать выйти на шествие».
Митинг был согласован с властями и прошел без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил, что все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана к концу 2014 года. На встрече в пригороде Лондона с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, который прибыл в Британию с визитом, Кэмерон отметил, что и после вывода войск его страна будет поддерживать Афганистан и настроена на долгосрочное партнерство с Кабулом. Сейчас в Афганистане в составе международных сил размещены более 9 тысяч британских военнослужащих. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, призвала страны еврозоны принять простые и ясные меры, которые положили бы конец распространению долгового кризиса по Европе и стимулировали экономический рост. Лагард подчеркнула, что кризис, который поразил ряд стран еврозоны, может оказать негативное воздействие на всю мировую экономику. При этом директор-распорядитель МВФ предостерегла лидеров стран ЕС от слишком резкого сокращения бюджетных расходов, что, по ее мнению, может ударить по потребителям и, как следствие, по экономическому росту. Борьба с долговым кризисом в еврозоне стала одной из главных тем традиционного Давосского форума, в котором приняли участие лидеры ряда государств и руководители крупнейших компаний. В Испании неожиданно объявлено о банкротстве авиакомпании Spanair. Десятки тысяч пассажиров не смогли вылететь из аэропортов страны. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Вторая по значению авиакомпания Испании совершала как внутренние, так и международные перевозки, включая чартерные рейсы в основном в летнее время в различные города России. Из компании будет уволено 3000 сотрудников. Сообщается, что в субботу не могут воспользоваться купленными билетами 23 тысячи пассажиров, говорит один из пострадавших в мадридском аэропорту Барахас. Мы нервничаем, но ничего сделать не можем. Никакой информации нет, только объявление о банкротстве авиакомпании. Это очень неприятный сюрприз. Более 80% акций компании принадлежали региональному правительству Каталонии и муниципалитету Барселоны. Причина закрытия Spanair – тяжелое финансовое положение в условиях глубокого экономического кризиса, переживаемого Испанией. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Появились новые свидетельства того, что у находящихся в тюрьмах сторонников свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи подвергают пыткам. Корреспондент BBC посетил тюрьму в ливийском городе Мисурата, и заключенные рассказали ему, что их постоянно избивают, в том числе электрическими проводами, а также применяют электрошокеры.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Сегодня юго-осетинская оппозиция провела митинг в Цхинвале, на котором выступила экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джоева. Несколько дней назад она пообещала до конца января объявить дату своей инаугурации. Сегодня она это обещание выполнила. Из Цхинвали передает Ганна Яновская.
Со вчерашнего дня в Южной Осетии идет снег. К утру выпала почти месячная норма осадков, но это не остановило сторонников Аллы Джоевой, которые пришли к ее штабу. Здесь состоялся митинг в поддержку Джамбулата Тедеева, и здесь же вновь звучал лозунг «Народ Южной Осетии уже сделал свой выбор». Пока готовились к митингу, среди людей ходили молодые ребята, которые собирали подписи в поддержку Тедеева, на которого, по их словам, объявили охоту. Люди охотно ставили свои подписи. Не менее охотно люди рассказывали о причинах, побудивших их сегодня выйти на улицу.
Я преподаю обществознание в школе. И у нас очень часто бывают вот такие моменты, когда дети спрашивают, да, а почему вот произошло вот так-то, почему отменили выборы? Это же не демократично. Когда ты преподаешь им этот принцип, историю, принципы демократии, естественное право, правовое поле, нормативное право, все это противоречит вот той ситуации, которая у нас сложилась в республике. И, например, меня это очень сильно возмущает, и детям мне лично обычно нечего бывает сказать.
Выступающих было много. Все говорили о больших заслугах Джамбулата Тедеева перед Родиной. Люди принесли плакаты с надписями, где конституционный выбор 17 тысяч голосов народа, свободу политзаключенным. Россия, если с Тедеевым так, то как же с нами? В конце митинга все присутствующие, коих собралось около 500 человек, наконец смогли услышать выступление Аллы Джоевой.
Нас, грубо выражаясь, облапошили. Я проявила очень серьезную политическую близорукость и сегодня каюсь перед теми радикальными силами, которые утверждали, что надо было стоять до конца. Что меня подвело? Абсолютно откровенно вам говорю, что никогда в жизни я не подозревала, что столь высокий чиновник, Вы представляете, это зав. Отделом администрации президента Российской Федерации, при посредничестве которого было подписано это соглашение, что он просто может воспользоваться нашей усталостью.
Сегодня, и это стало большой новостью, которую, судя по бурной реакции толпы, ждали уже давно, Джоева назвала дату своей инаугурации.
На 10 февраля 2012 года на 12:00 назначаю инаугурацию президента. Которому 56,7% избирателей Южной Осетии отдали свои голоса. Мы разошлем пригласительные и абхазскому народу, и, значит, да, и Нагорный Карабах, и всем северокавказским республикам, и всем тем, кто нас за все это время поддерживал в нашей борьбе за истинную независимость.
В конце Джоева обратилась к правоохранительным органам республики со словами:
«Мы имеем шанс остаться в истории осетинского народа. Либо как разрушители, либо как созидатели».
Я думаю, что весь народ придет на инаугурацию. Я думаю, что весь народ рад.
Наконец дождались этого дня, и что мы услышали день назначения инаугурации. Потому что все это законно народом избранный, ЦИКом утвержденный. Чего еще столько ждали?
Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К теме юго-осетинских выборов мы еще вернемся, а сейчас к главным событиям недели. В минувшую среду министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе выступил на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Почти час он потратил на то, чтобы представить собственное видение ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Впервые после августовской войны министр заявил о гарантиях, которые две самопровозглашенные республики получат в случае, если согласятся вернуться в состав Грузии. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Грузия готова стать федеративным государством, в котором Абхазия и Южная Осетия получат широкую автономию. Об этом с трибуны ПАСЭ заявил министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. Впервые за 3,5 года после августовской войны грузинские чиновники поднимают эту тему на таком высоком уровне.
Они смогут получить самую широкую автономию европейского типа, какая только предусмотрена в любой европейской конституции,
заявил министр. В качестве примера он привел модель Северной Ирландии. Центральные власти, по его словам, готовы вложить значительные средства в обеспечение защиты прав жителей двух конфликтных регионов, в том числе их этнической принадлежности и исторического наследия.
Это не наша добрая воля, мы обязаны это сделать по закону,
сказал Вашадзе. Сегодня Тбилиси, по словам министра, делает все возможное, чтобы Абхазия и Южная Осетия не оставались в изоляции, а местные жители могли получать образование и иметь доступ к медицине наравне с остальными гражданами Грузии.
Мы никогда не блокировали ни один гуманитарный проект или действие, направленное на восстановление доверия. Мы никогда не возражали против того, с какой стороны, с севера или с юга, члены, например, этой ассамблеи заедут на оккупированную территорию. Мы хотим, чтобы эти регионы были открыты, а местные жители получили шанс на нормальную жизнь. Это наша главная цель и задача.
Говорил Вашадзе. Министр также сообщил, что ведет интенсивные переговоры с западными странами, чтобы они позволили жителям конфликтных регионов путешествовать по так называемым нейтральным паспортам. Вашадзе сказал, что Чехия и Литва уже признали эти документы. В течение часа, пока выступал грузинский министр, ему не задали ни одного критичного вопроса об Абхазии и Южной Осетии. Как только Вашадзе вошел в зал, представители России, которые могли бы ему оппонировать, демонстративно покинули помещение, уступив министру поле битвы. Вашадзе, проработавший несколько лет в российском МИДе, явно готовился к схватке. Он грубо и пренебрежительно осадил единственного российского депутата, который остался в зале, и в самом конце отведенного часа решился задать вопрос по поводу затянувшегося процесса репатриации месхетинцев. «Я сейчас просто расплачусь от того, что вы мне тут говорите», – рассмеялся Вашадзе. В ходе своего выступления он постоянно повторял, что России элементарно нечего возразить по поводу Абхазии и Южной Осетии. России.
Россия заявляет, что они не станут говорить с этим руководством Грузии. Но уж поверьте мне, когда у нас будет новое правительство в 2013 году, они и с ним говорить не будут. И знаете почему? Потому что они просто не знают, что с нами обсуждать.
Вашадзе заявил, что российские власти пытаются убить единственный переговорный формат между двумя странами – женевские дискуссии, настаивая, чтобы раунды проходили все реже.
Сначала мы встречались раз в месяц, позже – раз в два месяца. Сейчас мы видимся через каждые три месяца. Их следующим предложением будет встречаться с перерывом в полгода, а затем они и вовсе убьют переговоры, чего мы не можем себе позволить.
Сказал Вашадзе. Несмотря на отсутствие надежды на скорые результаты, министр заявил о готовности продолжать переговоры. «Уж лучше говорить, чем воевать», — сказал Григол Вашадзе, призывая Совет Европы и другие международные организации продолжать оказывать давление на Россию. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В минувший четверг служба финансового мониторинга партии контрольной палаты Грузии уличила в финансовых махинациях общественное движение «Грузинская мечта», учрежденное миллиардером Бедзина Иванишвили. Контрольная палата провела проверку, опираясь на новый закон о политических объединениях граждан. Часть грузинских НПО и оппозиционеров назвали действия палаты политическими гонениями и призвали парламент внести изменения в недавно принятый закон. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Предновогодние дни, когда грузинский парламент в спешном порядке принимал закон о политических объединениях, многие утверждали, что он в первую очередь обращен против Бедзина Иванишвили, который намеревается прийти к власти. Сторонникам такой точки зрения не пришлось долго ждать подтверждений. Глава службы финансового мониторинга при контрольной палате Надхия Мугеладзе обвинила в финансовых махинациях две компании, принадлежащие Иванишвили.
Грузинская мечта якобы для покупки мебели перечислила компании «Элита Бурджи» 2 миллиона. Лари. А спустя несколько дней эта компания вернула грузинской мечте на ее счет 1 100 000 лари. Поводом якобы послужило то, что больше мебели не понадобилось. Мы считаем, что налицо признаки незаконной сделки и призываем грузинскую мечту перечислить эту сумму назад на счет «Элита Бурджи».
Контрольная палата оценила оформленное между организациями соглашение как фиктивное, ставящее целью легализовать запрещенные законом пожертвования из «Элиты Бурджи». Согласно закону, «Грузинская мечта» в течение 3 дней должна отправить обратно указанную сумму. В противном случае деньги будут конфискованы и перечислены в госбюджет. Обвинения контрольной палаты адвокат «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили назвал необоснованными.
Для того, чтобы избежать незаконного изъятия имущества и финансовых санкций, «Грузинская мечта» вынуждена выполнить требования контрольной палаты и вернуть эти деньги другой компании. Но после этого мы обратимся в суд, чтобы пресечь незаконные действия контрольной палаты в дальнейшем.
Закария Куцнашвили отметил, что до сих пор контрольная палата не ответила на вопрос, на каком основании, не заявившее официально о политических целях, общественное движение стало объектом финансового мониторинга. Согласно закону о политических объединениях граждан, финансовому аудиту вместе с политическими партиями подлежат также юридические лица, которые прямо или косвенно связаны с партией или находятся под контролем политической партии или публично заявили о политических целях и задачах. Именно эта формулировка вызывает особое беспокойство оппозиционеров и представителей НПО. Исполнительный директор «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури отмечает, что до сих пор остается неясным, исходя из каких критериев контрольная палата присваивает физическим и юридическим лицам статус, связанных с политическими партиями.
Наша рекомендация состоит в том, чтобы контрольная палата очень подробно и конкретно сформулировала и рассказала общественности, как она принимает решения о проверке финансовой деятельности организации. Помимо этого, нужны очень прозрачные механизмы для проверки законности этого решения и его обжалования.
Несколько НПО собираются в феврале поставить перед парламентом вопрос о необходимости, если не поправок к закону о политических объединениях граждан, то хотя бы дополнительное разъяснение по некоторым терминам, чтобы избежать разных интерпретаций. Правозащитники уверены, что пока новый закон может быть направлен на ущемление гарантируемых Конституцией Грузии фундаментальных прав человека на свободу слова и выражения, на свободу выбора и на право вести политическую деятельность. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к юго-осетинским выборам. Представители различных политических организаций в минувшую среду приняли решение о создании предвыборного блока – коалицию патриотических сил. В него войдут партия Фыдабаста, Народная партия, Общественно-политическое движение «Вперед Осетия», Социал-демократическая партия и Социалистическая партия «Справедливость». Лидеры нового блока обратились к представителям оппозиции с призывом объединиться накануне президентских выборов. Рассказывает Жанна Тарханова.
Прямую ответственность за политический кризис, возникший в Южной Осетии, по мнению юго-осетинских политиков, цитата, несут экс-президент Южной Осетии и его ближайшее окружение. Большинство дискредитировавших себя чиновников и по сей день находятся у власти. Ради ее сохранения они поставили республику на грань гражданского противостояния, говорится в заявлении. Коалиция намерена активно участвовать в избирательной кампании, выступая на выборах единым фронтом, выдвигать своих кандидатов, а возможно, в выдвижении кандидатом в президенты кого-либо из лидеров блока пока не сообщается. Представитель движения «Вперед Осетия» Зураб Базаев пояснил, что главная задача – это добиться объединения всех здравомыслящих политических сил и за счет этого объединить избирателей.
Первые, кто были поставлены в известность, это именно штаб Алладжиоева, я там созвонился, общество, оно расколото, не верят, что должны произойти выборы, другие не верят. Ситуация пока нехорошая, есть некий политический хаос, конец которому мы и предложили положить.
Поясняет Базаев. С Аллой Джоевой, принявшей решение не участвовать в мартовских выборах, у лидеров нового блока есть серьезные разногласия в части оценки легитимности предстоящих выборов. В отличие от Аллы Джоевой, движение «Вперед Осетия», учитывая многочисленные нарушения и поправки в Конституцию, отказалось признавать законность выборов, прошедших 27 ноября. Тем не менее, по словам Зураба Базаева, ситуация сегодня складывается таким образом, что ставить под сомнение законность предстоящих выборов значит содействовать углублению политического кризиса в обществе.
Непризнание легитимности и из-за этого неучастие – это тоже в данной ситуации не лучший выход, потому что просто бойкотировать – это тоже неверный ход.
Говорит Зураб Базаев. По мнению члена коалиции Роланда Келихсаева, события последних дней, действия властей и Центр избиркома Южной Осетии могут спровоцировать новое обострение и привести к непредсказуемым последствиям при повторных выборах. Роланд Келихсаев полагает, что нынешний состав ЦИКа не имеет права продолжать свою работу.
Этих людей просто назначил Эдуард Кокойте по принципу не по закону, а по принципу личной преданности. Незаконность всего этого и подтверждается еще и тем, что эти не новые выборы. Это просто продолжение тех выборов, которые были сорваны. Нельзя применить к этим выборам какие-то новые постановления и так далее и тому подобное. Но там не было никаких экзаменов, соответственно, и сегодня не должно быть никаких. Но то, что еще и ЦИК принимает незаконные действия, это вообще уже.
Говорит Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
Продолжаем тему. В Южной Осетии формируются предвыборные коалиции, проходят собрания инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. И хотя пока еще далеко не все кандидаты подали заявки на регистрацию в ЦИК, уже ясно, что состав претендентов в сравнении с прошлыми выборами качественно изменился. С чем связан приток новых кандидатов, еще вчера не решавшихся заявить о своих президентских амбициях? Материал Мурата Гукимухова.
По мнению независимого журналиста из Схинвала Ирины Келихсаевой, ничего нового юго-осетинскому избирателю на предстоящих выборах предложено не будет, несмотря на появление новых лиц в списках кандидатов. Эта кампания, считает Ирина Келихсаева, пройдет по тем же лекалам, что и в ноябре прошлого года.
Опять каждая из группировок, которые имеют некие интересы, выдвигают свои кандидатуры. Какие-то остались прежние, какие-то появляются новые, но все понимают, что эти люди выдвинулись, опять же, не просто так. Не желание удовлетворить политические амбиции. Они, опять же, представляют чьи-то интересы. Опять будет наверняка прокремлевский кандидат. Поэтому, в принципе, ничего особенного не происходит.
И все же нельзя не обратить внимания на анонсы об участии в избирательной кампании ресурсных по местным меркам персон, которые еще не подали заявлений в ЦИК, но в их президентских амбициях уже никто не сомневается в маленьком обществе, где нет секретов. Среди них, например, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев или полковник КГБ СССР в отставке Леонид Тибилов. Эти господа, по мнению экспертов, пойдут на выборы при поддержке московских групп влияния. О своем намерении побороться за президентское кресло заявила и депутат Юго-Осетинского парламента Мирас Хаврепова. Руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева напрямую связывает появление новых имен в избирательной кампании с отставкой Эдуарда Коккойты. Его влияние заметно сократилось, и он не может, как раньше, проводить отсев потенциальных кандидатов. Теперь команда экс-президента может сконцентрироваться только на своих главных оппонентах, говорит Ирина Гаглоева.
Парламент сейчас в лице ставленников президента бывшего, они акцент сделали на то, чтобы Буджуевой Алле и ее сторонникам не дать возможность баллотироваться или просто хотя бы нормально провести свои предвыборные мероприятия. Вот это видно по всем их действиям. Естественно, что они опасаются больше всего эту категорию.
И все же, по мнению Ирины Гаглоевой, далеко не все общественные силы республики решились участвовать в предстоящей избирательной кампании. После политической расправы над Аллой Джоевой, победившей на прошедших выборах, многие убеждены, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит их к власти и отступают, как перед непреодолимым препятствием.
Все-таки есть еще какие-то резервы, которые, к сожалению, пока не решаются обозначаться на политической арене. Сейчас существенное значение имеет в ограничительном смысле. Это то, что, к сожалению, ноябрь-декабрь показал нашу очень серьезную зависимость, хотя она и объективна, может быть, в каком-то смысле, от внешнего фактора. И как-то вот не решаются встать на путь борьбы национально ориентированные люди с нормальным пониманием всего происходящего. Тут какие-то моменты чисто рефлексионного характера.
Депутат Мирас Хаврепова говорит, что долго сомневалась перед тем, как выдвинуться в президенты. По ее мнению, это будет очень тяжелая кампания. И не из-за обилия кандидатов и противостояния различных групп влияния, а прежде всего из-за неверия избирателей, которым уже много обещали, но всякий раз обманывали.
Народ уже давно разочарован, исполнен неверия, нигилизма. Он не может смотреть ни на кого доброжелательно. Он априори уже готов к самому плохому. Он даже придет на выборы уже разочарованным. И вот поменять это, заставить поверить, заставить оживить вот старую мечту о счастье, о новой жизни, это нужен просто титанический труд.
Это была депутат Юго-Осетинского парламента Мирас Хаврепова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
И в завершение первого получаса нашей программы материал на спортивную тему. Вчера абхазские любители спорта получили повод порадоваться. Выступающий за Россию абхазский борец Денис Царгуш фактически обеспечил себе дорогу на Олимпиаду в Лондоне, победив в крайне важном матче. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Кавказское дерби весовой категории до 74 килограммов – самая ожидаемая схватка ерыгинского турнира. По прогнозам экспертов, в финале должны были встретиться конкуренты по сборной России, двукратный чемпион мира и Европы, абхазский борец Денис Царгуш и чеченец Адам Сайтиев, обладатель олимпийского золота, который после трехлетнего перерыва вернулся в большой спорт. От победы в этой схватке для обоих спортсменов зависело ни много ни мало место в российской олимпийской сборной. В Абхазии пристально следили за ходом ерыгинского турнира. Прогнозы экспертов сбылись. Царгуш и Сайтиев, согласно жеребьевке, восхождения по турнирной сетке начали с противоположных позиций и в итоге встретились в финале. Для обоих борцов это была принципиальная схватка. От Сайтиева ждали триумфального возвращения. А Денис Царгуш жаждал реванша после досадного поражения на прошлогоднем чемпионате мира в Стамбуле, где ему не удалось завоевать лицензию на Олимпийские игры. Долгое время у абхазского борца не было конкурентов по российской сборной. В своей весовой категории он последние пару лет считался безусловным лидером. Однако поражение в Стамбуле и возвращение опытного Сайтиева, олимпийского чемпиона, все это могло пошатнуть позиции Дениса Царгуша в сборной. На ерыгинском турнире абхазский борец вновь проявил характер. В финале его преимущество над Сайтиевым было очевидно с первых секунд схватки. Уже в первом периоде Царгуш одержал досрочную победу над именитым соперником со счетом 7-0. Во втором периоде вольник из Гудаута не стал ничего придумывать, удержал свое преимущество и завоевал еще одно очко 1-0. Поражение Адама Сайтиева можно без преувеличения назвать сокрушительным. Денис Царгуш снова на высоте, и по словам его первого тренера Джарназа Беня, он фактически обеспечил себе место в российской олимпийской сборной.
То, что касаемо Олимпиады, это сейчас после Ерегинска будет Европа, потом будет Россия.
Россия – это самая главная путевка на Олимпиаду, а до этого будет турниры будут лицензионные там за пределы Российской Федерации. Это лицензия, оно, считайте, 99,9% лицензии, оно есть. Но самое главное, чтобы наш мальчик, чтобы боролся на Олимпиаде, это зависит от того, чтобы чемпионат России.
Говорит Джарнас Беня. Кстати, Денис Таргуш не единственный абхазский борец, который участвует в Ерыгинском турнире. Во второй день соревнований на ковер выйдет еще один воспитанник гудаутской школы борьбы, молодой спортсмен Рустам Ампар, который выступает в весовой категории до 60 килограммов. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Выпуск региональных новостей представит Любовь Бамматова.
В 16 часов перед штабом Аллы Джиоевой в Цхинвале начался митинг в поддержку главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамбалата Тидеева, сообщает корреспондент «Эхо Кавказа». Митинг организован сторонниками Джамбалата Тидеева и Аллы Джиоевой. Собравшихся было около 500 человек. На митинге присутствовали оппозиционные политики, в частности, кандидат в президенты де-факто республики Сергей Засиев, общественные деятели и политики Леонид Харебов, Алан Плиев, Тарзан Кокуйт и Валерий Тидеев. Митинг открыла Фатима Маргиева. В завершение выступила и Алла Джиоева, которая объявила о дате своей инаугурации. На 10 февраля 2012 года назначена инаугурация президента Республики Южная Осетия, которому 56,7% жителей отдали свои голоса. Мы разошлем пригласительные и абхазскому народу, и народу Нагорного Карабаха, и всем северокавказским республикам, а также всем тем, кто все нас поддерживал в борьбе за истинную независимость, заявила Джиоева. На встрече президентов Грузии, США Михаила Саакашвили и Барака Обамы, которая состоится 30 января в Вашингтоне, среди обсуждаемых вопросов будут грузино-российские отношения, вопросы безопасности, а также отчет НАТО по Грузии. Об этом представителям грузинских СМИ сообщил эксперт Совета международных отношений Стивен Систанович, передает «Грузия онлайн». В трех странах – Грузия, Россия и США – предвыборный период. В России ожидаются большие волнения. Как изменится ситуация в России после возвращения Путина? Это тот вопрос, который президенты США и Грузии обойти не могут. Хотя более важная тема – вопросы безопасности. И в этом разрезе президенты Грузии и США обсудят грузино-российские отношения. Особого внимания требует и отчет НАТО, в котором говорится, что Грузия достигла значительного прогресса. Так что перед Чикагским саммитом президенты обсудят и этот вопрос, сказал Состанович. Центральная избирательная комиссия де-факто Республики Южная Осетия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению экс-председателя комитета по транспорту Мариса Санакоева в качестве кандидатов в президенты, передает «Кавказский узел». Инициативной группе выдано свидетельство о регистрации, что дает ей право приступить к сбору необходимых 500 подписей в поддержку своего кандидата, сообщили в ЦИК.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Вчера в Сухуми прошел съезд партии «Единая Абхазия», на котором был утвержден партийный список кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Впрочем, отнюдь не список стал главной политической новостью в Абхазии вчера. Ею, несомненно, стало отсутствие на съезде «Единой Абхазии» Александра Анквап, рассказывает Левон Галустян.
О том, что «Единая Абхазия» собирается проводить съезд, было известно заранее. Большим секретом не была и повестка. Разумеется, что накануне парламентских выборов главной темой станет участие партийных активистов в избирательной гонке. И все же одна интрига сохранялась. Всех интересовал вопрос, примет ли участие в собрании глава государства. Александр Анква предпочел этого не делать, но власть все равно была широко представлена. На съезд пришли вице-президент, премьер, мэры городов и районов. На фоне слухов о похолодании в отношениях между Александром Анква и партийными боссами, отсутствие первого лица показалось примечательным, но лидер Единой Абхазии Дауртарба поспешил развеять сомнения. Организация продолжает оставаться верной президенту.
Президент Анкваб Александр Золотинскович избран демократическим путем. Мы считаем, что его взгляды на развитие республики очень взвешенные и выверенные. Его первые шаги конструктивные и разумные.
Предполагалось утвердить партийный список кандидатов в депутаты, но перед этим 359 делегатов и почетные гости послушали доклад лидера партии. Дауртарба говорил о развитии сельского хозяйства, о борьбе с преступностью, о медицинском обслуживании. Периодически во время своего выступления он возвращался к теме взаимоотношений Единой Абхазии с президентом. При этом ключевая мысль – организация была и остается опорой действующей власти.
И в дальнейшей своей деятельности наша партия, республиканская политическая партия «Единая Абхазия» видит себя опорой руководства страны и президента.
Но слепо поддерживать власть «Единая Абхазия» не собирается. Как сказал Тарба, за успехи мы будем восхвалять правительство до небес, а за ошибки яро критиковать. Пока в этом нет необходимости. В республике достигнуты заметные успехи. Страна поступательно развивается. Выступая на съезде, лидер партии ответил абхазской оппозиции, предлагающей пересмотреть некоторые соглашения с Россией. Единая Абхазия против ревизии.
Не ревизией надо заниматься, а на базе существующих базовых документов развивать межгосударственные отношения и стратегическое партнерство между Абхазией и Россией.
На фоне отсутствия Александра Анкваба весьма любопытным было выступление на съезде главы президентской администрации Беслана Кубрава. Он воздержался от громких слов поддержки в адрес Единой Абхазии, зато обозначил приоритеты действующей власти в работе с политическими партиями. Несколько раз прозвучала фраза «Мы за конструктивный диалог». Фактически это было своеобразным приглашением оппозиции.
Позитивное сотрудничество и диалог оппозиционных и провластных партий, самой власти, со всеми организациями гражданского общества является для нас приоритетом.
Ключевым моментом на съезде стало утверждение списка кандидатов от Единой Абхазии в депутаты парламента. В первоначальный вариант попали 12 претендентов, но закон позволяет партиям выдвигать только 11 человек. Так что фамилию Эммы Гамисоня пришлось вычеркнуть. Из других действующих депутатов организация будет поддерживать Таали Хватыч. Остальная десятка состоит из бывших чиновников, одного учителя, двух руководителей пансионатов, директора школы, главы сельской администрации и временно неработающего. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему выборов в Абхазии, где число кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики уже перевалило за сотню. Многие ожидают, что кандидатов может оказаться в итоге более 200. Впрочем, есть и те, кто решил не участвовать в гонке, рассказывает Виталий Шария.
Всего за 6 дней работы ЦИК Абхазии по регистрации инициативных групп, выдвигающих кандидатов в депутаты и выдвижения их партиями, число претендентов «Слуги народа» перевалило у нас за сотню, а количество мест в парламенте только 35. Причем регистрация инициативных групп будет продолжаться еще до 8 февраля. И хотя она уже вряд ли останется столь же интенсивной, наблюдатели предсказывают, что вот-вот будет превзойден показатель избирательной кампании 2007 года, и конечная цифра выдвинутых кандидатами достигнет 200. Прогнозы, которые я высказывал недавно на «Эхо Кавказа» о том, кто из известных в обществе людей пойдет нынче в депутаты, в основном уже подтвердились. Но не все. Отказался от намерений баллотироваться по избирательному округу номер 4, восточная часть Сухума, и вообще баллотироваться председатель партии экономического развития Абхазии Беслан Будба. Все мои собеседники, узнававшие данную новость, дружно говорили о том, что он, взвесив все «за» и «против», совершенно правильно рассудил, что это ему не нужно. Сегодня на 4-м съезде партии власти «Единой Абхазии» было выдвинуто 11 кандидатов в депутаты. Не обошлось и без небольшого конфуза. В соответствии с законом о выборах депутатов парламента, республиканские политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату, но не более чем в 1/3 избирательных округов. Таким образом, получается цифра 11. Но в партии, видно, не сразу справились с этой несложной арифметической задачкой, и в списке, розданной делегатам, было внесено сперва 12 человек, потом имя депутата нынешнего созыва парламента Эммы Гамисонио пришлось вычеркивать. Придется ей выдвигаться от инициативной группы, как это уже сделали другие парламентарии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В январе тысячам жителей Тбилиси пришлось заплатить за воду в несколько раз больше, чем в прошлые месяцы. Как оказалось, по их адресам зарегистрированы некие неизвестные люди, за которых и были начислены дополнительные суммы. Получившие огромные счета, жители столицы обратились в Национальное агентство гражданского реестра с требованием выписать из их квартир неизвестных. В ситуации пыталась разобраться Нона Суварян.
В районных офисах Национального агентства гражданского реестра в эти дни необычайно многолюдно. Граждане, тесно прижавшись друг к другу, стоят в очереди перед окнами операторов. Большинство из них объединяет одна проблема. В этом месяце им пришлось платить за воду гораздо больше, чем в прошлые месяцы. Каждый жилец квартиры платит за воду фиксированную цену. Но проблема в том, что в этом месяце гражданам пришлось платить за людей, которые в их квартирах не живут, говорит одна из стоящих в очереди гражданок.
Платили вначале на одного человека, а вот сейчас в этот раз пришло на два. Где я платила 3.15, а сейчас 6 это я. Вот, ну, я была в водоканале, и там сказали, что надо прийти сюда и здесь разобраться. И да, вот сейчас анкеты, надо эту анкету понести домой, заполнить, чтобы соседи подписали, и завтра снова прийти в такую очередь стать. А потом снова водоканал пойти. Это неделю, значит, надо бегать из отеля.
О том, что им придется переплачивать за воду, граждане узнали после того, как получили январьский квитанции. Обратившись к компании по водоснабжению Georgian Water and Power, они услышали такой ответ.
С 1 января информацию о количестве жильцов нам предоставляет гражданский реестр. Вы должны обратиться в районное отделение, там скорректируют ваши данные. Раньше у нас была своя база, а теперь пользуемся базой данных реестра.
Вот и пришли граждане столицы в гражданский реестр выяснять, за кого же им пришлось платить. Не скрывая своего раздражения, стоя в очереди, они громко делились своими проблемами. Как оказалось, некоторым из них пришлось переплачивать даже за семерых человек.
25 лет в этой квартире живем мы с женой, а теперь пришла квитанция за четверых. Что это они сделали?
Пришлось переплачивать. У меня на три человека больше оказалось. Это те люди, у которых мы купили квартиру. Три раза приносила заявление, но его не принимают. Что я должна написать такого, чтобы их выписали?
Приписывают тех, кто раньше жил в квартирах. Они ведь продали квартиру и переехали в другое место. Вот приближаются выборы, и из-за этого и приписали людей. Почему я должен платить больше?
Члена городского органа самоуправления Сакрабула Тину Хидашели эта ситуация не удивляет. Она только усиливает подозрения оппозиции.
Были постоянные разговоры о людях, намеренно приписанных настоящим владельцам квартир. Правящая партия «Национальное движение» так умудрилась это сделать, что жильцы об этом ничего не знали. В течение какого-то времени они не решали задействовать новый порядок коммунальных платежей. Но сейчас, когда информационная база перешла на новую систему, компания по водоснабжению Тбилиси получила список гражданского реестра с искусственно приписанными людьми.
Тина Хидашели считает, что пострадавшие граждане должны судиться с властями. На вопросы «Эхо Кавказа» в гражданском реестре отвечать отказались. Заявили, что комментарии можно получить лишь в компании Georgian Water and Power. Круг замкнулся. Представители компании при составлении квитанции за потребление воды руководствуются списками гражданского реестра. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подземные переходы в Сухуми трудно назвать популярными местами, но число людей и машин в столице самопровозглашенной республики быстро растет, и забытые дорожные сооружения стали привлекать многих граждан. Однако за долгие годы, что подземки пустовали, большинство из них превратились в помойки и отхожие места, рассказывает Марианна Котова.
Всего в Абхазии 9 подземных переходов. Тот, что располагается на турбазе, один из самых чистых и удобных. Мусора почти нет. Иногда им пользуются пешеходы. В основном это ученики младших классов. Среди старшеклассников это, видимо, не модно. Дорогу, несмотря на интенсивное движение, они перебегают. Затем лезут через металлическое ограждение. А ведь это правонарушение, за которое предусмотрены нешуточные штрафы, рассказывает Тариал Габелия, начальник управления ГАИ Абхазии по городу Сухум.
Вообще в административной классе республики в Абхазии предусмотрены штрафные санкции на всех пешеходов, которые нарушают правила перехода не установленного на месте, 517 часть 1, от 600 до 1800 рублей.
Правда, закон не работает, процедура не регламентирована, в кодексе нет ни слова о квитанциях. Недоработка законодателей. Пока в закон не будут внесены поправки, оштрафовать пешехода можно будет только после того, как он попадет под машину. Кажется, нонсенс, но прецеденты были, рассказывает Ирил Габелия.
В прошлом году дорожно-транспортное происшествие по вине пешехода, потому что они переходили в неустановленном месте. Хотя там предусмотрены и подземный переход, и надземные, значит, разметки, где вот специально должны пешеходы переходить.
Многие опасаются переходить дорогу под землей из-за того, что в переходах нет освещения. По словам начальника дорожного строительно-ремонтного управления Дмитрия Ахуба, разбитые лампочки – дело рук хулиганов. Чуть ли не каждый месяц коммунальщикам приходится налаживать новую иллюминацию в сухумских подземках.
Освещение варварским способом ломали. То есть ломали осветительные приборы, лампочки выкручивают, выкручивают патроны, выдергивают провода. Мы восстанавливали его еще раз, повторно, та же самая картина.
Сергею Костенко самому приходилось гонять хулиганов в переходе по улице Дзидзария и вычищать из него мусор. Мужчина переживает не только за себя. Рядом расположена школа. Дети то и дело бегают через дорогу. Просто потому, что в переходе темно и страшно. Рассказывает Сергей Костенко.
Он-то сам по себе подземный переход придуман очень хорошо и в нужном месте. Только не успеем сделать иногда, ну там, порядок наведем, свет сделаем, хулиганы всякие, ну там, скрывают вот это все освещение. Охраняли мы как-то, ну а сколько на охраняешься?
В районе республиканской больницы подземный переход скорее напоминает водопад. Подземное озеро или речной канал в экзотической стране. Но только недорожно-техническое сооружение, предназначенное для перехода граждан, особенно оживленных участков автомобильного шоссе. Видимо, здесь сломался насос, который откачивает подземную или ливневую воду. По словам Дмитрия Ахуба, все три насоса исправны, но из-за отключения электричества или перепадов напряжения могут давать сбои. Что происходит в подземном переходе у ботанического сада, понятно сразу. Неисправна канализация. Сам переход довольно чист, но подойти к нему, не вымазавшись в грязи, невозможно. К нечистотам примешивается дождевая вода и течет себе прямо в дендрарий. Судя по открывшемуся взору пейзажу, этот переход чаще используют как помойку или туалет. Синопский подземный переход коммунальщики долго вычищали. Из-за штормов он буквально забился песком и гравием. Теперь в нем сухо и чисто. А новая проводка и свежевыкрученные патроны говорят о том, что совсем недавно здесь был свет. За 40 минут, что мы здесь провели, нам не встретился ни один пешеход. Возможно, за долгие годы, когда переходы были совсем непригодны к эксплуатации, люди просто отвыкли пользоваться этим благом цивилизации. Марианна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас мы повторяем нашу традиционную пятничную рубрику «Гость недели». Вчера им был блогер Сава36 Юрий Якунин, который на своей странице в livejournal.com описал конфликт с компанией «Кастрансгаз». Его попытались заставить купить новый счетчик, и когда он заявил, что компания действует вопреки договору с клиентом, его тбилисская квартира была отключена от энергоснабжения. Юрий Якунин – пример человека, который готов идти до конца, чтобы отстоять свои права. С грузинским блогером встретился Беслан Кмузов.
Гость недели.
Юрий Якунин уже 3 года как практически не выходит на улицу. Из-за атрофии легкого любой поход на улицу оборачивается часами одышки или вызовом скорой помощи. Полноценную жизнь ему заменяет интернет. Свои 60 лет Юрий освоил и веб-дизайн, и основы сетевого администрирования. Фактически он смог зарабатывать именно на новых технологиях.
Вот так и работаю. У меня есть свой блог, при помощи которого я какие-то копейки зарабатываю, потому что на $50, это 8 лари, жить невозможно. И вот пишу кому-то, статьи пишу, комментарии пишу, за какие-то там 5 рублей мне платят за комментарии. И сижу я, наверное, часов 20 в этом интернете, чтобы в месяц собрать еще, наверное, лар 100-150.
Благодаря заработку и помощи старшего сына из США, Юрий со своей женой Ликой растят младшего сына, Георгия. Особо родители заботятся о том, чтобы Георгий получил нормальное образование. Каждый день после уроков парень бежит на курсы китайского или английского. Математику и физику ему помогает освоить отец, дипломированный инженер. Особая страница в жизни Юрия – это интернет, который стал площадкой для выражения гражданской позиции.
Недавно мне, например, предложили за $300 написать статью, ругательную статью о Саакашвили и о грузинском правительстве. Я им написал, что я не являюсь сторонником Михаила Саакашвили, но о нем я пишу только бесплатно. А вот за Путина о Путине я напишу и за меньшую цену. Но они не дали. Мне заплатили, например, я писал о Прохорове. Два человека мне написали, дали задание, статью о Прохорове. Один ругательную, другой написал хвалительную. Оба заплатили мне 100 рублей. Ну, а наших я этих не пишу за деньги, потому что это моя родина.
С грузинскими блогерами у Юрия отношения сложились не лучшим образом. Отправной точкой конфликта стала его оценка событий 26 мая прошлого года, когда в Тбилиси был разогнан митинг сторонников Нино Бурджанадзе.
Нет, есть, конечно, и те, которые думают, как я, конечно, о чем речь. Ну, я говорю о средней массе. Они считают, что патриот тот, кто говорит, что правительство – это хорошо, а кто говорит, что народ бить нельзя ни при каких ситуациях, не патриот.
Сказать, что Юрий патриот, наверное, было бы неверно. Сам себя он называет человеком с активной позицией. Эта позиция сегодня проходит очередную проверку на прочность в споре с газовой компанией «Кастрансгаз». Причиной конфликта стал старый газовый счетчик Юрия. При замене труб сотрудники компании заявили, что у счетчика плохо виден заводской номер. Юрий заметил, что достаточно протереть прозрачную крышку, и номер будет виден снова. Однако счетчик сняли, чтобы отнести на экспертизу, дабы убедиться, не вскрывался ли он. Экспертиза дала однозначное заключение – счетчик не вскрывался. Однако была обнаружена царапина на мембране, расположенной в том месте, где счетчик соединяется с газовой трубкой. Некоторые потребители портят эту мембрану, чтобы счетчик показывал, будто газа потреблено меньше, чем на самом деле. Юрий Акунин согласился, чтобы его дело было рассмотрено юридической комиссией в управлении «Кастрансгаза» в Тбилисском районе Сабуртало. Но Юрия возмутило отношение со стороны менеджера в офисе Арчила Деканозишвили.
Показали мне бумаги и говорит, подписывайте. Я им сказал, что нет, переведите, что написано. Ну, я грузинским я владею разговорным, но я не умею ни читать, ни писать. И когда я попросил, они мне сказали, что ты в Грузии живешь, обязан знать, и мы тебе не обязаны переводить. Подписывай, как есть.
Слушание было назначено на 30 января. Однако уже 25 января сотрудники «Кастрансгаза» отключили газ. В этот же день жена Юрия, Лиана, пошла в офис газовой компании, где ей сказали, что газ подадут только в том случае, если она купит новый счетчик. Лиана купила счетчик и привела мастера домой, но тут разозлился Юрий. Я пришел к Юрию в тот момент, когда он разбирался с мастером газовой компании.
Не сдам счетчик! Готовый, я говорю! Не сдам, я его сломаю счетчик!
Папа, кто он вызвать
надо? Я счетчик покупать не буду! Потому что это значит, я признаюсь, что я воровал. Не воровал я!
Не воровал дело,
и пусть они сами ставят счетчик! Я не могу за 80 лари пенсии покупать 120 лари счетчик! Этот счетчик ходит в цену газа, что мы платим, Лика! Мы платим в 3 раза дороже газ, чем в России! В 3 раза!
Следует отметить, что газ был включен уже через 5 минут после этой сцены. Монтер, дозвонившийся в управление, рассказал, что в подъезде находится журналист. И ему дали указание включить газ, не устанавливая нового счетчика. На следующий день мы с Юрием отправились в офис «Кастрансгаза». Здесь договорились, что до тех пор, пока комиссия не решит вопрос, газ не будет перекрываться. Если же вопрос будет решен в пользу семьи Кунина, то компания вернет жене Юрия 120 лари за тот счетчик, который так и не был установлен. Однако Юрий недоволен тем, что в Тбилиси многие люди вынуждены платить за газовые счетчики при замене труб в подъездах. По его словам, «Кастрансгаз» просто не хочет тратить деньги, поскольку, согласно договору, именно эта компания должна купить новое оборудование, если старое вышло из строя не по вине хозяев.
Если по моей вине счетчик испорчен, я плачу.
А эти 100 человек, и они пальцем не трогали, но счетчики вышли из строя из-за того, что кончится срок годности, то есть за эти 1000 человек должны платить все 126 тысяч. Фирма должна платить. Конечно, на каждого напишут отдельность. И еще штраф получит выгоду.
Юрий разместил историю с газовым счетчиком на своем блоге. Этот пост собрал более 100 комментариев. Таким образом, современный Дон Кихот, благодаря социальным сетям, может получить больше поддержки, чем Дон Алонсо Кихана, не знавший интернета. Однако, удастся ли грузинскому блогеру изменить сложившуюся ситуацию и поставить на место газовую компанию-монополиста? Вопрос остается открытым. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в завершении программы материал на культурную тему. Выставка грузинского художника Коте Джинчарадзе прошла в Тбилиси в художественной галерее ОАД. Последний год художник провел в Париже и Женеве, не только рисуя, но и делая фотографии. Выставленные в галерее снимки отражают именно этот период его творчества. На выставке побывала наш корреспондент Эдита Бадасян.
Художник Коте Джинчарадзе показал свой Париж и свою Женеву, использовав для названия своей выставки заглавие известного романа у Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
Это было какое-то ощущение большого праздника, который существует, присутствует везде. На улицах, в кафе, в галереях, в транспорте. Везде большая радость на лицах людей, много приезжих, удивление вот со стороны туристов. Вот архитектура, дома, здания, вот облик на набережной Сены.
С одной стороны, взгляд человека извне способен уловить детали, которые сами парижане уже не видят. Они интересны именно туристу. С другой, художник пытается понять особенности местного быта, человеческие типажи, экзистенциальные основы окружающей его реальности.
И другой момент. Я хотел уловить характеры людей. Вы знаете, там люди более такие не обращают внимания очень. То есть не раздражает их камера. И поэтому я был более свободен.
За то время, пока Коте Джинчарадзе жил в Париже, у него успели появиться излюбленные места, одним из которых стала городская барахолка. Он говорит, что она напоминает ему тбилисскую на Сухом мосту.
Я всегда вот ходил, гулял, интересовался, вот, какое отношение людей вот к старым вещам, что они роются в старых книгах. Можно параллели сделать между этими людьми, которые продают вот эти вещи, как они объясняют. Это очень интересно вот, наблюдать за этим процессом, как они укладывают эти вещи, как каждый день приносят, как общаются вот с покупателями. И я всегда нахожу какие-то вещи, которые потом я употребляю в моих работах, да.
Несмотря на то, что многие воспринимают Женеву как мировой финансовый и дипломатический центр, для Коте Джинчарадзе этот город полон поэзии и творческой энергии.
Ландшафт города и расположение улицы вот очень такие интересные для художника там места.
Одна из фотографий запечатлела один из перформансов, которые Коте Джинчарадзе вот уже 15 лет подряд проводит в разных городах мира. В этот раз на берегу реки Сены он организовал акцию «Молчание – знак согласия».
В реку опускаю письма с разными текстами, в разное время разные наболевшие вопросы. Там начиная с экологии и кончая с политическими вопросами. Посылаю к рыбам. От рыб я получаю молчание. Это отголосок от настоящих переговорных политических процессов, которые зашли в тупик. Это такой отголосок, немножко иронический. Вот как бы люди перестали понимать друг друга. И в это время я нашел общий язык с рыбами.
Улыбается художник. Увидеть фотографии Коте Джинчарадзе пришли и его коллеги, и друзья. Дизайнер Мака Лалашвили обратила внимание на женские образы.
Особенно женские портреты несколько очень понравились. Девушка сидит, а на фоне на сетке замки очень красивые. Второе, вот девушка пьет кофе, и руки очень красивые. И аромат кофе передается. Очень приятные работы, очень нравятся. И очень настроение передают.
Художник, преподаватель Академии художеств Грузии Давид Алексидзе так оценил работы.
Структура выставки и сама концепция высокопрофессиональная. Все эти маленькие какие-то бытовые сценки, которые здесь отображены на этих картинках, в комплексе с архитектурными какими-то деталями, оставляют впечатление, что художник, фотограф очень упорно и очень как-то наблюдательно выбирал все эти точки маленькие, которые он потом зафиксировал. И я думаю, что это очень удачно у него получилось.
Выставка продлится до конца недели. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.